послания святого апостола Павла чтение. Братья, видите, какими большими буквами я пишу вам собственной рукой. Эти все, которые хотят отличиться плотью, заставляют вас обрезываться только для того, чтобы их не гнали за крест Христов. Ведь сами они обрезаны, закона не соблюдают, но хотят, чтобы вы обрезались. Так они и похвалятся вашей плотью. Но чтобы мне хвалиться, мне этому не бывать. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, который для меня мир распят, и я для мира. Важно ли, если кто обрезан, кто или не обрезан, но то, что он новое творение, и все те, которые будут следовать этому правилу, мир на них и милость, и на Израиле Божие. Впереди пусть никто мне не досаждает, ибо на теле моем я ношу знаки Иисуса. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь. Отроки святого Евангелия.
Страхом, велием, одержи не веху.
возвратися. Аляша же его обмостой, из него же изгнался весь, дабы с ним был. Отпусти же его, и суд глаголит, возвратися в дом и поверь, велико ты сотвори, Бог. И не, и по всему граду проповедуя, велико сотворил Иисус.
Спасай Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы сейчас с вами слышали два библейских текста, как нам и предписывает читать церковные нормы, в церковном уставе зафиксированные. И вначале мы с вами слышали отрывочек из послания апостола Павла к Галатам. Апостол возвращается к важной для него теме соотношения ветхозаветных законодательных норм и, собственно, веры во Христа. И он, этот отрывочек, начинает с того, что хочет обратить внимание читающих его и слушающих, как важно для него то, что он сейчас пишет. Поэтому он прямо говорит: смотрите, как много, там буквально какими большими буквами я пишу вам, чтобы достучаться до вашего сознания, до вашего сердца. И дальше он переходит как раз к сопоставлению одного и другого, ветхозаветного закона и новозаветной благодати. Он поднимает тему хвалы, что вот некоторые люди хвалятся тем, что они обрезаны, соблюдают, соответственно, закон. Очевидным образом апостол Павел, когда пишет христианское общение, расположенное в городе Галаты, он не имеет в виду, конечно, тех иудеев, которые являются внешними по отношению к христианской общине. Очевидно, он имеет в виду людей, которые, называя себя христианами, все равно продолжают соблюдать ветхозаветные установления. Ну, может быть, не во всем, конечно, объеме, но, по крайней мере, один важный момент апостол Павел в этом отрывке акцентирует. Он говорит, что некоторые заставляют вас обрезываться, так как, собственно, ветхозаветный закон и предписывает. Кстати говоря, сам апостол Павел, по крайней мере, однажды над другим человеком этот акт совершил. Это был его ученик Тимофей, сказано, что он обрезал его ради иудеев, чтобы не было к нему вопросов. С другой стороны, апостол Павел порицает тех, кто считает этот акт совершенно необходимым. Почему? Потому что эти люди убеждены, что для спасения необходимо совершить обрезание над всяким представителем мужского пола, на котором сбываются божественные обетования. Как вы знаете, это установление, о нем сейчас нам нужно с вами сказать поподробнее, хотя обычно об этом не принято говорить в связи со спецификой данного акта, но тем не менее, все-таки, что там ни говори, этот обычай, эта традиция была установлена в Ветхом Завете и восходит к праотцу Авраам. И не случайно, собственно, именно таким образом Бог повелевает поступать со всяким младенцем мужского пола. Но если взрослый человек принимал или принимает до сих пор иудаизм, то над ним все равно совершается обрезание. Почему? Потому что Бог заключает завет с народом, происходящим от конкретного человека, от библейского Авраама. И, соответственно, этот завет, эта договоренность действует между коллективом и Богом. Но этот коллектив не случайные люди, которые собрались вместе, и как-то вот они теперь общий ритуал соблюдают и общие правила исполняют. Речь идет все-таки о народе, происходящем от одного человека, с которым изначально завет был заключен. Попросту говорят, некий семейный договор семьи и Бога. И именно поэтому сам акт, которым устанавливается отличие, связан именно с родовой сферы, обрезывается именно то, что дает жизнь дальнейшему поколению людей, что потомство дает человеку. Это есть печать от Бога, собственно, что все твои дети теперь принадлежат Богу. Без вариантов. Соответственно, человек, который обрезывается, подтверждает этот факт. факт, что он готов посвятить все свое потомство Богу. Это очень важное здесь обстоятельство, которое нами не всегда учитывается, что для иудейского сознания, с которым, собственно, и вступает в полемику апостол Павел, собственно, важно принадлежать к народу для того, чтобы получить божественные обетования, дары от Бога, которые он обещал праотцу Аврааму, его потомку. Поэтому даже если ты не настоящий потомок Авраама, все равно ты присоединяешься через обрезание и, соответственно, посвящаешь все свое потомство, поскольку твой детородный орган уже обрезан, на нем печать стоит, шрамы на нем стоят, в конце концов, знаменующие о том, что все теперь посвящено Богу, все твое потомство. Но вот это спасение через принадлежность к народу совершенно иначе осмысляется апостолом Павлом и получает совершенно иную интерпретацию в новозаветный период. Апостол противопоставляет вот этот след от обрезания, собственно, печать самообрезания, свидетельствующие о принадлежности человека к народу и все его потомство, включающее в этот народ, обладающий обетованием, противоставляет язвам Христовым. Собственно, если там буквально смотреть по-гречески, нынешний перевод, который мы с вами слышали, там сказано несколько более общо, там сказано не язвы, а знаки Господа моего Иисуса Христа на теле моем ношу. О каких знаках или язвах, хорошо скажем по-другому, хотя такой перевод тоже возможен, идет речь. Ну, есть, конечно, в католической традиции, как вы знаете, некая духовная практика, которая доводит внутреннее нервное напряжение человека до того, что у него на теле появляются буквально 5 язв, или, по крайней мере, некоторые из язв Христовых. То есть на руках, на ногах у человека вдруг появляются раны, как если бы это были раны от гвоздей, которые ранили тело Господа Иисуса. И в боку, соответственно, тоже появляется некая рана, как если бы от копья. Но речь явно идет не об этом. Есть еще православная практика, монашеская, которая требует от всякого монашествующего носить на теле своем под одеждой, и монахи это соблюдают свято, специальную часть одежды, именуемую параман, на котором прямо буквально вот эти апостольские слова из этого послания, из этого отрывка прямо написаны. Там нарисован крест, вышит и написано «Аз, язвы Господа моего на теле моем ношу». Что же выходит, апостол параман, может быть, носил? Явно речь идет тоже не об этом. В данном случае эта замечательная ритуальная практика служит напоминанием монашествующему, что он призван всегда помнить о искуплении, совершенном Христом, и подражать Христу. Практика благочестивая, но здесь в данном случае речь не о ней. Очевидно, что апостол Павел, когда он хвалится язвами, когда он хвалится отметинами Христовыми, имеет в виду тоже шрам, но только не шрам на детородном органе, который посвятил его, хотя это у него тоже есть, но он же еврей, как он сам о себе говорит, я фарисей и, собственно, воспитанный у ног фарисея Гамалиила. Речь идет о других шрамах, полученных им, как раз за проповедь Евангелие. И он говорил об этом в других посланиях, что он многократно был избиваем камнями. Ему были приписаны удары, собственно, палками, 40 раз без одного, несколько раз. Он много раз пребывал в самых сложных обстоятельствах, которые оставили как раз на его теле эти самые знаки. Знаки, что он трудился и страдал ради проповеди Евангелия Христова. Вот о каких идет речь знак. Собственно, об этом и говорит потом апостол Павел, что, дескать, вопрос не в обрезании самом по себе, а вопрос заключается в том, кто со Христом, кто хочет быть с Ним или кто отказывается претерпевать искушения, страдания, какие-то поношения даже за Его имя. Он говорит, что тот, кто во Христе, тот новое творение. Обратите внимание, это опять противоставляется ветхозаветный народ, которому нужно было генетически, биологически противоставляется новому творению. А что такое новое творение? Он говорит, тем всем мир, кто так поступает, и Израилю Божию. О каком Израиле идет речь? Очевидно, что речь идет о Церкви Христовой. В Церкви Христовой мы все люди разные. Мы можем быть разных национальностей, даже разных рас. Мы здесь из разных слоев. Мы можем быть более состоятельными или менее состоятельными, более образованные или менее образованные, и вовсе не образованные, и так далее, и так далее. могу я умножать сверх необходимости все эти различия, которые свойственны любому человеческому сообществу и церкви, они свойственны в том числе. Но, собственно, тем не менее, есть нечто общее, что объединяет всех нас и делает новым народом Божиим, не биологически связанным друг с другом, но мистически. Мы едины во Христе, мы последовали за Христом, и мы готовы, собственно, если необходимо, то и претерпевать. Что на самом деле мы и делаем. И каждый на самом деле человек, который следует за Христом и носит на себе имя Христа, будучи христианином, все равно так или иначе претерпевает за Христа, даже если он сам не воспринимает происходящие с ним обстоятельства как какие-то особые испытания, неспосланные им от Бога. Но мы, тем не менее, с самим свидетельством говорим о том, что мы готовы, если необходимо, и претерпеть. И вот обратите внимание, дорогие друзья, что здесь апостол Павел, собственно, следуя духу Евангелия, смещает акцент от спасения всего народа на спасение конкретного человека, от ответственности всего народа на ответственность конкретного человека. Вот тот, кто готов следовать за Христом, тот и входит в Новый Израиль, тот и становится, собственно, носителем следов совершенного Христом спасения. Вот как оно происходит, оказывается. Теперь не через народ мы спасаемся, весь народ имеет некие обетования, а каждый лично выбирает свой путь. Как он? Со Христом или без Христа? И замечательно в связи с этим соотносится то чтение, которое мы слышали сегодня, заимствованным из Евангелия от Луки. Там, собственно, знаменитый сюжет, связанный с исцелением Гидаринского бесноватого. Христос переправляется на другой берег Кинерита, Галилейского озера. Там из гробов выходит человек. Сказано, что, дескать, вот он был настолько одержим бесом, что даже люди окрестно его боялись. Пытались его там и цепями связать, и веревками, и как ходишь, но никак не получалось. Так или иначе получал он свободу и всем досаждал. Это легко нам сказать, такое красивое. Архаическое слово «досаждал». Там люди просто боялись пройти, могли не выйти живым из того, собственно, региона, из той местности, где этот человек бесновался. Вот о чем идет речь. Это было просто страшно. И Христос его исцеляет от беснования. И далее замечательный сюжет о том, как он разрешает этим бесам войти в свиней, и свиньи погибают. Сказано, что потом люди пришли посмотреть. Но любопытно при этом и различные реакции самого человека и этих самых его единоплеменников, жителей местных поселений. Они говорят, что пребывали в страхе, о них сказано, и просили его, то есть Христа, удалиться от пределов их. Почему? Ну потому что, видите, вроде с одной стороны он помог им от этого человека, по крайней мере от его злодейств, учиняемых, дьявольскими силами он избавил, с другой стороны, во-первых, убыток. Ну, целое стадо свиней потеряли, ну подумайте себе. Но это же не 3 копейки потерять. А теперь этого нет. А с другой стороны, еще неизвестно, что дальше будет. Какие еще обстоятельства причинит посещение этой местности Христом, проповедующим Евангелие. Кроме того, понимаете, действительно, ведь это же страх, мы с вами не раз говорили, что божественное присутствие, оно страшит человека своим величием, здесь людям страшно. Но ужас весь в том, что они не хотят преодолеть этого страха, и у них не просыпается желание приблизиться к этой самой божественной силе. И поэтому отойди. А при этом позиция исцеленного прямо противоположна. Он прямо говорит Христу, что хочет остаться с ним и просит идти вслед за ним, стать одним из его учеников. Но Христос решает иначе. Он говорит, ты иди и проповедуй о том, что делал тебе Бог. То есть на самом-то деле он все равно становится проповедником Евангелия, проповедником самого Христа Спасителя, только не рядом с ним, а несколько ранее начинает, собственно, сам этот процесс самостоятельного проповедования, чем остальные апостолы. И вот тут тоже яркий пример, дорогие мои друзья, что, собственно, личное переживание, личная решимость спасает этого человека, и она противоставляется вот этой коллективной безответственности, если хотите, нежеланию принимать на себя ответственность за слышание и исполнение слов Евангелия и желание удалиться скорее. Так проще, как им кажется, так проще. Так привычнее, что ли. И они стараются жить так, как уже сложился у них, как у них уже сложился образ жизни. Вот, дорогие друзья, для нас это замечательный пример. Замечательный пример того, как важна наша личная ответственность, наша личная решимость следовать за Христом. И если необходимо претерпевать за Него те искушения, те страдания, те какие-то, ну, может, мы не гонения не доживем, Бог даст, хотя кто его знает, видите, как жизнь радикально меняется. Но в любом случае претерпевать то, что посылается нам в нашей жизни из-за того, что мы следуем за Господом нашим Иисусом Христом. И нам надо помнить, дорогие друзья, опять же, и о важности того, что мы именуем Церковью Христовой. Тот самый Израиль Божий мы с вами составляем, дорогие мои. Но приходим мы сюда не потому, что мы родились от какого-то человека, который посвятил нас каким-то образом Богу, и теперь мы обязаны это делать, а потому что мы призваны, каждый из нас призван ко Христу. Каждый из нас призван составить вместе христианскую общину, Церковь Божию. И поэтому в православном богословии постоянно утверждается, что вот христианская община, собранная вместе вокруг евхаристической чаши, она тождественна по своим свойствам, собственно, всей Церкви Христовой. Мы здесь имеем Христа, живущего, пребывающего посреди нас, и Дух Божий наполняет нас. И это и есть тот Израиль Божий, который составляется благодаря личной ответственности, благодаря личному желанию каждого человека прийти в храм и стать последователем и сострадателем Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.